Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1002-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся к посланию Иакова. Я напомню, что это весьма практическая или практичная книга. Да, конечно, в ней и глубочайшее богословие тоже, но, знаете, настоящее богословие всегда имеет практическое применение. Настоящее богословие всегда оказывает практическое действие на нашу жизнь. И вот в первых трех главах Иаков говорит о подтверждении подлинной веры. Как понять, подлинная ли наша вера, как понять, настоящая ли она? Прежде всего, Бог проверяет веру через испытания. И именно об этом мы сегодня продолжим наш разговор, читая 3 стих 1 главы послания Иакова. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». И я прочитаю дальше 4 стих. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И кроме того, уже в первой главе мы узнаем, что Бог никогда не испытывает человека злом, то есть Бог не искушает человека. Бог испытывает веру своим словом, а не словами человеческими. И Бог испытывает веру тем, как мы относимся к другим людям и как с ними поступаем. Бог также испытывает веру добрыми делами. И еще Бог испытывает веру через состояние языка. Это, кстати, тоже очень хорошее испытание и порой очень трудное испытание. Мы с вами это еще увидим, когда дойдем до 3 главы. Итак, мы с вами сейчас читаем о том, как Бог испытывает веру через трудности, через проблемы, через страдания. В прошлый раз мы говорили, что вера производит плод. И мы также высказали мысль о том, что Бог не позволит нам страдать просто так. Всякий раз, когда мы страдаем, это происходит потому, что страдания производят нечто важное в нашей жизни. Иными словами, когда мы ходим по вере, и когда к нам приходят беды, это не значит, что мы полностью понимаем происходящее. Однако это значит, что через испытание подтверждается подлинность веры, и сама вера укрепляется, сама вера закаляется. Мы не случайно обратили внимание на первое слово в 3 стихе «зная». Да, это не просто наше предположение, это знание. Мы знаем, что испытание веры производит терпение. Если говорить языком школьных задач, ну или в принципе задачек по математике, то испытание – это дано. Или мысль о том, что испытание производит веру – это тоже дано. Мы можем знать это совершенно твердо. Испытание веры производит в нашей жизни что-то хорошее. Да, порой на практике трудно в это поверить, но здесь говорится о знании. Приведу один пример, который не связан с личной жизнью человека, но он связан с нашей производственной деятельностью. Смотрите, создается новый самолет. Так вот, испытание его происходит на всех стадиях. От проектирования и разработки до прототипов, до первых самолетов, которые сходят с конвейера. Есть даже такая профессия – летчик-испытатель. И даже когда самолета еще не существует, есть лишь проект. Есть также математические модели, которые позволяют испытать свойства этого будущего самолета. И вот что получается. Прежде чем подняться в воздух вместе с пассажирами, самолет проходит немало испытаний. Вот так же и с подлинной верой. Она должна быть испытана, чтобы понять, что это – золото или серебро, или это, в принципе, совершенно не драгоценность. И эту веру разогревают, ее поливают кислотой, и тогда уже провозглашается, что она подлинная, она настоящая, она выдержала испытание. Бог испытывает веру, чтобы на практике подтвердить, что она подлинная. Есть даже такая фраза Она немножко суровая, но она мне очень нравится. Говорят, кислота скорби проверяет монету веры. Это совершенно справедливо сказано. Скорбь действительно похожа на кислоту, но смысл заключается в том, чтобы проверить, а настоящая ли у нас вера. И в послании Иакова перед нами целая последовательность событий. Смотрите, зная, что испытание вашей веры производит терпение. И дальше следующее звено цепочки. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Это, среди прочего, ответ на вопрос, зачем Бог все это делает. Перед нами замечательный стих. «Бог испытывает вас, чтобы произвести нечто важное в вашей жизни. И это терпение». О сущности терпения мы читаем в 4 стихе. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Понимаете, именно терпение отличает зрелого, взрослого христианина. И вот что интересно. Ведь именно терпение является одной из граней плода Святого Духа, о котором мы с вами читали в послании к Галатам. Невозможно просто научиться терпению путем проб и ошибок. Невозможно вот много-много раз пытаться и в конце концов стать терпеливым. И с другой стороны, Дух Святой не приносит нам терпение в подарок на золотом блюдечке с голубой каемочкой. Терпение приходит через страдания и испытания. И полной степени христианского роста невозможно достичь без терпения. Так что есть христиане, которые, к сожалению, так и не вырастают. Они всю жизнь остаются младенцами. Мы читаем об этом в послании к евреям, мы говорили об этом очень подробно. Говорят, в церквях порой на богослужении младенцев больше, чем в яслях. Как-то один пастор сказал, ну вот мы сейчас отправили наших детишек на детское служение, но у нас еще более половины зала младенцев. И я знаю, что на этого пастора тогда очень и очень обиделись. Но знаете, в чем дело? Младенцы в яслях милые и симпатичные. Ну а те, кто сидит в аудитории или те, кто сидит в зале на богослужении, далеко не столь милы и далеко не столь симпатичны. И это младенчество в церкви проявляется в самых разных областях. То и дело звучат упреки, то и дело бывают наезды, то и дело проявляется желание оскорбить, подколоть. Зачем все это? Этого действительно слишком много в церквях. В связи с этим можно прочитать 130-й псалом. Он очень короткий и в данном случае очень в тему. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Да, это действительно очень короткий псалом. Давид говорит фактически следующее. «Я понял в своей жизни, что мне нужно расти, и мне нужно было вырасти из этого возраста дитяти, вырасти из молока и вкушать хлеб жизни». Как же Давид пришел к этому пониманию? Да очень просто. Бог его испытывал. И это помогало Давиду возрастать. Апостол Павел тоже говорит об этом, и мы читаем об этом в послании к римлянам, 5 глава, 3 стих. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Понимаете, во всех этих испытаниях есть своя цель. И причина, по которой у нас сегодня так много поверхностных христиан, заключается именно в том, что люди предпочитают не принимать данные им испытания. Именно поэтому так много людей, которые не чувствуют уверенности и защищенности на своем христианском пути. С другой стороны, есть и так называемые интеллектуалы, которые ставят под сомнение Божье Слово. Есть и те, кто пытается в христианстве сделать все по-своему, вместо того, чтобы принять Божие дело и Божие устройство. Проблема в том, что они тоже ведь не растут. Ну а чтобы мы росли, Бог дает нам испытания, желая произвести в нашей жизни терпение. Так что терпение как раз и приходит через испытания. Мы растем, становимся духовно зрелыми христианами, и это нам необходимо и сегодня. Важно, чтобы Бог давал нам трудности, чтобы таким образом учил нас терпению. И вот тогда будут у нас и надежда, и любовь. Я неоднократно видел, как это происходит на практике. Я знал, например, человека, у которого вечно все были неправы. Да, этот человек был христианином, но этот человек постоянно всех обвинял и упрекал. И вот как-то в жизни этого человека произошли два события. Во-первых, он стал серьезно относиться к чтению и изучению Библии. Он стал читать Библию внимательно, вдумчиво, с карандашом в руке. Во-вторых, в его жизни действительно началась полоса страданий, полоса испытаний. И знаете, буквально через несколько лет этот человек вырос. Да, Бог послал ему и понимание Священного Писания, Божьего Слова, и также тяжелые страдания. Я думаю, что эти страдания и эти испытания без Божьего Слова, без действия Святого Духа могли бы привести даже к ожесточению сердца. Но в данном случае было и то, и другое. И Божие действия, и серьезные испытания. И вот в результате он стал по-настоящему взрослым человеком. Более того, я сказал вначале, что раньше этот человек всех и все критиковал. Но вот после этой полосы страданий и пребывая в Божьем Слове, он стал одним из самых приятных христиан, которых мне когда-либо доводилось видеть. Понимаете, Бог дает такие испытания тем, кто является Его детьми.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь посмотрите следующий, 5 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Слово «мудрость» здесь, я думаю, нужно понимать в контексте. У меня немало проблем, испытаний. У вас тоже. Как же через все это пройти? Как решить эту проблему? Как преодолеть испытания, как справиться с этой непростой ситуацией? Нам нужно обращаться к Богу в молитве, если нам на это не хватает мудрости. Потому что мудрость – это ведь и есть практическое применение или практическое использование данных Богом знаний. Сегодня можно встретить немало людей, у которых обширнейшие знания, но которые при этом абсолютно не умеют пользоваться ими на практике. Это даже не только про знания, данные Богом, это и про обычные наши земные знания. Ну, например, профессор увлеченно разговаривает со студентами на улице, в университетском парке, и вдруг резко начинается ливень, гремит гром, и профессор такой в растерянности спрашивает: «Ой, ну и что же нам теперь делать?» Ну, что делать? Это ведь понятно. Под крышу убегать и как можно скорее. Но вот тут профессор, который этого не понял. У него есть знания, у него нет совершенно конкретных практических навыков. Понимаете, мудрость – это ведь и есть умение действовать при разных обстоятельствах, основываясь на знании, данном Богом. И когда приходят вопросы, испытания, проблемы, нужно также практическое понимание, нужна практическая мудрость. Жизнь наша наполнена такими ситуациями, а потому нам с вами и нужна мудрость от Бога, чтобы понимать, как нам быть. И вот ведь что важно. Бог щедро раздает своим детям такую мудрость. Он не жалеет ее для нас. Бог помогает нам в таких ситуациях. Вот так и мы должны поступать. Нам не хватает мудрости? Давайте просить у Бога. И Бог услышит. Он ответит на нашу молитву. Но послушайте дальше. Я прочитаю 6 стих. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеиваемой». Допросит с верою, немало или нисколько не сомневаясь. Наша проблема, ну или точнее, может быть, не ваша, но моя уж точно, заключается вот в чем. На протяжении большой части моей христианской жизни я просто не доверял Богу. Да, я верил Иисусу Христу, моему Спасителю. Я верю всем сердцем, всей душой, что Он спас меня и приведет меня в небеса. Однако проблемы у меня были вот здесь, на земле, в практической жизни. Я не верил, что Бог проведет меня через все испытания. В семинарии я постоянно боялся, что меня отчислят. На работе, что меня уволят. Однако всегда Бог открывал дверь снова и снова. Но при этом я много лет ходил по жизни с опущенной головой. И сейчас понимаю, сколько я в связи с этим потерял. Сколько бы мог обрести, если бы доверялся Богу, не сомневаясь. Друг мой, доверьтесь Богу. Я обращаюсь к вам как к христианину. Вы постоянно чего-то боитесь. Вы сомневаетесь, что у вас получится. Да, я понимаю ваши ощущения. Я понимаю эти сомнения. Я понимаю эту неуверенность. Я был ровно в такой же ситуации. И скажу вам так. Просто доверьтесь Богу. Просто уповайте на Него. Отдайте все в Его руки. Вам не хватает мудрости? Я вас понимаю. И моих мозгов, и моего опыта тоже не хватает, чтобы состязаться с жизненными проблемами. Я чувствую себя слабым, неспособным. Я не способен сегодня жить в этом непростом мире. Но у меня есть мой Небесный Отец. И Он может дать мудрость, в которой я нуждаюсь и в которой нуждаетесь вы. Я прочту теперь конец 6 стиха, потому что там начинается очень важная тема. «Немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Вы говорите, «Да, я верю, что Бог все устроит». Но в самый решающий момент вы снова пытаетесь все сделать сами, разрулить, как сегодня часто говорят, все самостоятельно. Да, друзья, я тоже пытался. Я тоже в такое попадал. Сначала все посвящал Господу, но на следующий день снова брал все в свои руки, потому что мне казалось, что иначе ничего не получится. И вот такой человек непостоянен. Он как волна в море, носимая ветром. Читаем 7 стих. «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Очень четко, очень коротко, но очень точно. Если вы сами можете все устроить, то Богу зачем что-то для вас устраивать? Вы действительно сами все сделаете. И здесь, я думаю, есть определенная ирония. Человек, который пытается в Божьем мире все устроить сам, похож на свинью в посудной лавке. Нам кажется, что мы понимаем, что и как. Нам кажется, что мы все можем сделать. И в результате мы не просто проигрываем. В результате мы оказываемся в очень глупом или даже очень неприятном положении. Предоставьте все Богу, чтобы Он сам устроил. И дальше тоже очень короткое, но предельно ясное выражение. Фактически это пословица или поговорка. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Мы с вами уже видели это в послании к евреям. И именно в этом была большая проблема израильтян. И не случайно также и в книге пророка Осии было сравнение с неразумным или с глупым голубем. То он летит за помощью в Египет, то обращается к Ассирии. К кому угодно обращается, только не к Богу. Как часто так бывает? Возникает проблема, и мы мечемся туда-сюда, чтобы найти решение. И ведь повсюду ищем, но в какой-то момент до нас доходит, да, мы так и не пришли с этой проблемой к Богу. Друзья, с самого утра, с самого начала дня, предаете ли вы все свои проблемы, все свои жизненные ситуации Богу? Один очень мудрый пастор, душепопечитель, рассказал мне о молитве, которую он молится перед встречей с людьми. «Господи, сегодня ко мне придут люди, и я не знаю, как с ними быть. Возможно, вот этот человек со временем будет моим братом и сотрудником в служении. А вот этот человек может вонзить мне нож в спину. Помоги мне, Господи, различить, распознать. Помоги мне по-братски обнять одного, а также не слишком приближаться к другому. Господи, дай мне мудрости». Понимаете, ведь в подходе к жизненным вопросам нам без этой мудрости никуда.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но это еще не все. У нас есть еще кое-что такое, чему можно и нужно радоваться. Читаем 9 стих. «Да хвалится брат униженный высотою своею». «Да хвалится». Или можно также переводить «да радуется». О чем это? Вы можете сказать: «Ну, я просто бедный человек, у меня ничего нет, у меня нет никакого богатства». На самом деле у вас немало богатства. У вас есть целое сокровище, сокровище в небесах. Задумайтесь о том, что у вас есть во Христе. Да, у вас есть все. Не случайно Павел говорит об этом в первом послании к Коринфянам, 3 глава, начиная с 21 стиха. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше». Теперь смотрите, что именно. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Представляете себе, я принадлежу Христу, я Христов, и все, что у Него есть, Он делает доступным мне. У меня есть жизнь, у меня есть благословение от Него, и мне в любом случае есть чему радоваться. И понимаете, даже самый бедный христианин сегодня богат во Христе. Вам тоже есть сегодня чему радоваться, независимо от вашего материального положения. Но возвращаемся к посланию Иакова и читаем 1 главу, 10 стих. «А богатый унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве». Я часто думаю об этом стихе, когда смотрю на цветы. Сегодня они могут быть прекрасны, но вот где они будут уже завтра? Вот так и люди, при всем своем богатстве, при всем своем влиянии. Сегодня они могут быть в полном цвете, но уже завтра они увянут. Так что не гордитесь, пожалуйста, вашим богатством, потому что это богатство вам дано ненадолго. Даже если у вас есть вложения, вы их с собою в могилу не возьмете, потому что в саване нет карманов. Знаете, в 90-е годы, когда только появлялись у нас мобильные телефоны, когда телефоны были еще очень дорогими, некоторые богатые люди требовали, чтобы их хранили вместе с мобильным телефоном. Ну, то есть мобильный телефон закапывали в могилу. И вот сейчас мы понимаем, насколько это глупо, насколько это дико. Но это была реальная воля людей, которые были связаны со своим материальным благосостоянием. Читаем 11 стих. «Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих». И опять-таки мы можем легко это подтвердить. Например, можно вспомнить о певцах, можно вспомнить об актерах, которые когда-то блистали, но скоро о них все забыли, и зачастую эти люди умирают в полном одиночестве и полной безвестности. Бог говорит: все эти богатства, все это уйдет. Друзья, радуйтесь сегодня, потому что у вас есть Спаситель, и Он не только приведет вас в небеса, в вечность, но и поможет вам также и сегодня, на этой земле, в этом мире. Именно в такой помощи нуждается сегодня каждый из нас. Продолжим нашу беседу в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит всех нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.